Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья. Тифлострим у нас сегодня выездной. Олег Шевкун, Татьяна Круг. Тань, привет.
Всем привет.
Скажи, мужик должен быть рукастый, вот уметь что-то делать и наслаждаться этим желательно. Наслаждаться, Таня.
Да, замечательно.
По дому. Должен или не обязательно?
Ну, наверное, не обязательно, но было бы большим плюсом.
Незрячий мужик должен уметь делать что-то по дому. Или это просто большой плюс, или это вообще не обязательно. Спрашиваем Александра Пивня. Саш, привет.
Да, привет всем. Конечно, должен. Иначе жить же скучно.
Скучно жить, если ничего не делать по дому?
Ну, конечно.
Светлана Цветкова, незрячий мужчина, имеет какую-то индульгенцию, потому что он незрячий. Вот по этой причине он не может гвоздь забить, полочку повесить, розетку починить, просто потому что незрячий. Сколь велика индульгенция?
Здравствуйте. Я сначала думала, что имею, до тех пор, пока не встретила Пивня.
Пивня? Сашу. То есть ты раньше думала, что вот...
Да, я думала.
Друзья, мы задаем вопрос вам, нашим слушателям, зрителям. Незрячий мужчина, имеет он индульгенцию, не имеет индульгенции. Александр Пивень, Светлана Цветкова. Сегодня Светлана Цветкова.
Да.
Сегодня мы в консультативно-аналитическом отделе КСРК беседуем с нашими друзьями. Ребят, спасибо, что пригласили нас и приняли нас все в гостях. Но еще есть один участник этого эфира, Александр Аксенченко. Александр из города Омск. Александр, добрый день.
Добрый день.
Александр, тот же вопрос к вам. Незрячий мужчина имеет индульгенцию от того, чтобы что-то делать своими руками. Как вы к этому сами относитесь?
Ну, я сам к этому отношусь отрицательно, ё-моё. Ну,
в смысле отрицательно?
Ой, наоборот, положительно. То есть, ну, любой человек абсолютно должен уметь что-то делать. То есть, никаких, я не знаю, там... ограничений, разделений по поводу того, незрячий ты там, не знаю, там, зрячий, мне кажется, не должно быть. Просто есть какие-то вещи, которые мы делать можем, а есть которые вещи, ну, есть вещи, которые мы делать просто не можем. В силу особенностей.
Нужно.
Не, ну, нужно, естественно.
А вот об этой границе, о том, где она проходит, я понимаю, что для многих из нас, ну, многие скажут, она для каждого своя. Именно об этом мы с вами, среди прочего, сегодня будем говорить. А вопрос к вам, нашим слушателям, зрителям, где граница возможностей незрячего человека в работе по дому? А как вы проводите для себя эту границу? И еще более сложный вопрос, как помочь людям, которые эту границу проводят как-то, ну, очень-очень ограниченно. Как помочь эту границу расширить? Татьяна нас вообще смотрит, слушает. Что вообще происходит вокруг у нас?
Пишут всем привет, привет всем. Вот.
Да. Разминка.
Да, это разминка.
Вступительная такая часть.
Хорошо. Давайте уж, раз мы здесь находимся в консультативно-аналитическом отделе, нас, между прочим, спрашивали.
Проконсультируют, проанализируют.
Да, сейчас они нас проанализируют. Но сначала они проконсультируют, потом проанализируют, что получилось. А что нового в консультативно-аналитическом отделе КСРК ВОС, ну, за последние, может быть, несколько месяцев? Что сейчас тут? Как по-английски говорят, what's new, what's hot? Что нового, что горячего, только что выпеченного?
Но у нас периодически появляется новая техника, мы показываем ее у себя на канале, поэтому кто интересуется, у нас там материала много, просто рассказывать об этом, мне кажется, что лучше прийти на канал Tifla for Blind.
Нет, Tech for Blind.
Tech for Blind.
Значит, вот. Tech 4 Blind.
Во.
Tech for Blind – это ваш YouTube канал, и там есть все.
Да, там есть все. Мы знакомим со всеми девайсами, которые появляются, со всеми устройствами, которые оказываются доступными для незрячих, и ознакомительные ролики туда выкладываем. А более подробная информация есть на сайте отдела, который называется tiflo.pro. И там можно в текстовом виде доступную для незрячих информацию получить о тех девайсах, которые мы демонстрируем.
Я, кстати, очень рад тому, что мы здесь находимся. Я был не уверен, сможем мы тут сюда попасть или нет. Попасть смогли. Спасибо большое, ребята. Это круто. Так что, если во время эфира будут вопросы к Светлане Цветковой, Александру Пивню, задавайте, пожалуйста, и по нашей теме, и не только по нашей теме, ну, потому что сами люди интересные. Света, я тебя перебил. Ты что-то хотела сказать?
Да я хотела сказать, чтобы он не жадничал, потому что я буквально вот все выходные наблюдала просто шоковое состояние Александра Владимировича по поводу недавно приобретенного им прибора, про который мы вот вчера сняли ролик, прибор, определяющий номиналы всех возможных радиодеталей.
В смысле?
Я давно не видела впечатления такого у него. Вот он как-то человек такой спокойный.
Ну, это для тех людей, кто занимается электроникой, полезная штука. Этот прибор, он не просто как мультиметр определяет номиналы радиодеталей, он определяет и сами радиодетали.
То есть,
вы любую радиодеталь вставляете в разъем этого прибора, а он вам говорит, это диод или конденсатор, транзистор или там резистор, и, соответственно, озвучивает номинал. Так что, если вы на ощупь не отличаете диод от резистора, то этот прибор вам в этом поможет.
А слушайте, подождите, Александр Аксенченко, Александр Омский, потому что из Омска, вы отличаете на ощупь диод от резистора?
У меня как-то опыта особо не было, вот.
Ни с тем, ни с другим.
Ну, как сказать, резистор, если он переменный, то я отличу, конечно, у него же регулировка есть. А так с мелочевкой, ну, я тут интереса ради подостаю себе, ну, конденсатор-то я по-любому отличу, а вот именно диод, транзистор, ну, транзистор тоже отличу, у него три ноги бывает зачастую.
О, вот. Какие у нас мощные знания.
Вот. А диод от резистора простенького, ну, наверное, вряд ли отличу. Надо будет тестировать.
Ну, вот хороший прибор, на самом деле, я в восторге от него. Главное, что он, если диод определяет, то еще и где катод, где анод, к какой клемме подключен. Это очень... Ну, в общем, прибор открывает совершенно новые какие-то границы, горизонты для незрячих радиолюбителей.
А это с нуля созданный девайс или это все-таки какая-то адаптация?
Это адаптация существующего тестера радиодеталей и просто сделано, чтобы он все это озвучивал этими...
Ивона озвучивает его.
Да, этими разработками занимается в Новосибирске. Это Максим Павлов, это его уже третье... даже четвертое изобретение на моем веку за короткий период времени. Говорящий штангенциркуль, говорящий мультиметр, вот теперь говорящий тестер радиодеталей.
Я на самом деле могу сказать, что я тоже пользуюсь, пока что мне говорящий мультиметр и говорящий штангенциркуль. Притом у меня мультиметр еще, наверное, линейки не G, а F, то есть который без термопары. Вот. Поэтому тоже, мне очень нравятся достаточно такие приборы. В отличие от тех, что подключаются к смартфону, эти все-таки более независимые, что ли.
То есть, Коллеги, ведь сейчас, наверное, вопрос это ко всем сразу, ко всем участникам. Сначала к Александру Омскому, а потом к Саше и Свете. Сейчас, наоборот, насколько я понимаю, идет тенденция к тому, чтобы все работало через смартфоны. И ты вдруг говоришь о том, что вот это более независимо, это больше нравится. То есть эта тенденция, она не совсем положительна, скажем так.
Она, по моему мнению, тут каждому свое... Допустим, в таких приборах должны быть автономные, потому что, допустим, у меня есть мультиметр. Я встал на стремянку, у меня на шее висит барсетка, вот. В руках щупы, на щупе кнопка, кстати. Вот, на щупе кнопка, и мне нужно, самое простое, допустим, определить, включено ли в цепь что-нибудь. То есть, грубо говоря... Есть ли сопротивление в цепи или там обрыв провода какой-то вверху, у лампочки. Вот. Или, грубо говоря, работает ли выключатель.
Ну, понятно, что для этого телефон, вообще говоря, как-то совсем ни к силу ни к
городу. Как сказать? Тут, если нет такого мультиметра, то, конечно, можно обойтись тем, который подключается к телефону, но так я же должен, грубо говоря, крокодилами можно зацепить. Люди же спросят, а что крокодилами-то не зацепишь и не посмотришь на телефоне? А зачем мне тратить лишнее время? Я поднес щупы, и проверил сразу. На кнопку нажал, мне все озвучилось.
Саша, есть что по этому поводу сказать, добавить?
Да, Катя, очевидный факт, что автономность таких приборов, она очень часто выигрывает. То есть, когда неудобно, когда руки заняты, еще лишний девайс в руках держать не всегда представляется удобным. У меня тоже есть и такие приборы, которые к телефону подключаются. Ну и, собственно, я всегда отдаю предпочтение автономным приборам, когда ими пользоваться удобно, когда у тебя ограничено поле деятельности или заняты руки и так далее. То есть тут даже и выбирать не приходится. Все-таки говорящий прибор сам по себе выигрывает по сравнению с телефонами. Хотя по качеству устройства, которые подключаются к телефону и компьютеру, часто бывают очень с большими возможностями, с расширенными параметрами. А говорящие приборы, как правило, они где-то низкого класса получаются. Но для решения большинства задач они подходят.
А скажите, друзья, мы сейчас подойдем обязательно к тому, что я называю toolbox, да, вот набор инструментов, который нужен каждому человеку, зрячему, незрячему, неважно, и незрячему особенно. Но сначала о вашем опыте, да, я уже слышал про опыт работы с электричеством, электроприборами. Я предполагаю, что есть опыт и другой, есть опыт сантехники, есть опыт столярного дела. Как вообще пришли к тому, что руки у незрячего могут и должны, вообще говоря, расти из плеч? Александр, который омский, как вы лично к этому пришли? Вы уже потеряли зрение, когда все это умели? Или вы учились, и вас родители учили? Потому что я просто примеряю на себя, и у меня с этим реальная проблема. У меня руки в этом плане далеко не из плеч растут. Я сижу, вас слушаю с некоторой такой завистью, а жена моя как завидовала, это уже особый вопрос. Так вот, Александр, как к этому пришли?
Ну, все на самом деле, как сказать, для меня это просто.
Опять вот. Просто. Опять для него это просто.
Для меня-то это все, ну, просто, ну, это я так к этому приходил. Мне с детства были интересны всякие устройства, там, магнитофон, я уже, ну, в свои 5 лет ходил там, ну, в один, назовем его, реабилитационный центр, так, мелкого масштаба. Вот. И естественно, что первое, что я полез изучать, это где там расположены выключатели, розетки. Научился включать туда все приборы абсолютно. То есть, как оно работает, как функционирует. Благо, была женщина-психолог, которая мне позволила это делать.
Не было родителей или педагогов, которые говорили, тебя тут ток, значит, туда не лази, там током ну, тебя
конечно,
дернет?
Конечно, были. Ну а что делать-то? Ну вот я хочу музыку послушать, никого нету, включил магнитофон, слушаю, радуюсь. Вот, так. Пришли, ну что, включил, все. Ну раз включил, что теперь, выключать что ли?
Когда впервые этот магнитофон разобрал?
Именно разобрал, наверное, в свои лет 11. Я разобрал, посмотрел, что у него внутри, и обратно собрал. Потому что исправить поломку не мог. Потому, так как там была проблема с платой, вот, да и не умел еще, в принципе, мало чего умел. Ну, то есть разобрал, понял, что я тут не справлюсь, собрал, ну и все, в общем-то. А вот с электричеством начал эксперименты, когда, ну, удачные эксперименты, это когда я отремонтировал настольную лампу. Ну, я посмотрел выключатель, вот, выключатель перестал работать. Вот. Ну, я думаю, а что это он перестал работать? Смотрю, от него проводок оторвался. Ну, я взял его, оторвал к черту и соединил проводки. Лампа заработала, отлично.
Вот. Остались лишние детали.
Да, это выключатель, который все равно бы надо было выкинуть.
Слушайте, ну это хорошо, то есть это значит, что человек не боялся, да, и он соединил проводки правильно, и оно все заработало. Саша, Света, у вас, ну, я думаю, сейчас прежде всего Саша, потому что у Саши большой радиолюбительский опыт, но как вот это начиналось, и Александр Омский рассказал нам о таких удачных своих попытках.
Саша... Неудачных я еще не рассказал, да.
Да, а мы сейчас спросим у Саши Пивня, про неудачные. Вот... Много ты ломал, у тебя взрывалось, током дергало.
Ну, давайте начнем все-таки с удачных.
Ага, хорошо.
Я все-таки, да, в продолжении темы. Но я вырос в семье незрячих родителей, поэтому, собственно, у меня отец немножко видел, остаток небольшой зрения был. Он тоже все делал, и магнитофоны ремонтировал, и приемнички чинил, и делал все по дому, и сантехнику, и слесарил, и строгал, пилил антенны, мы с ним для телевизора делали. Ну, он что знал, старался этому меня научить. Повезло мне еще в школе. У нас получилось так, что одна из наших воспитательниц, потом их стало две, новая пришла, они тоже приобщали нас к вот этому всему. То есть покупали конструкторы, мы из них собирали планеры, вот эти, которые папиросной бумагой обклеены с резиномоторчиками. Мы собирали пароходики деревянные, выстругивали.
Сейчас, Саш, подожди. Тань, ты понимаешь, о чем он говорит? Планеры собирали, которые... Чем там обклеены?
Папиросной бумагой. Ну, там такие каркасы были из тонких реечек. Да, это давнишние конструкции, такие несовременные, которые из пластика. Угу. Тогда все это было деревянные тоненькие реечки, проволочки такие. И они покрывались тонким слоем вот папиросной бумаги, и на этих крыльях они летали. В общем, много было интересных таких наборов. Именно для творчества они продавались в юном технике в магазине и в детских мирах. Вот.
То, что оно не адаптировано, там доступной среды нет и так далее, в общем, тебя это тогда, насколько я понимаю, не шибко волновало.
Ну, нам вообще помогали, конечно, понять, как это все. Были такие вещи, где нужно было выпиливать лобзиком что-то там по контуру, по нарисованному, который переносился через копирку, там, через бумагу. Ну, тогда помогали ребята в группе, которые были со лучшим остатком зрения. А когда я потом попал уже после школы слабовидящих в школу слепых, так там вообще на труде работали, на станках, на фрезерных, на сверлильных, и никого это не удивляло. На труде спокойно можно было попросить преподавателя, что мне вот нужно порожек для гитары отфрезеровать. Он говорит, ну ты ж смотри аккуратно, пока шпиндель крутится, руки туда не суй.
Кстати, Свет, я не знаю, застал ты это или нет, в нашей школе, в первом интернате, в мои времена был Александр Михайлович Дударов, такой курильщик со стажем, преподаватель труда, который нам как раз устроил для мальчиков занятия именно на станках. То есть мы там валы всякие, валики вытачивали и очень этим наслаждались. Я помню, мама моя такая говорит, что вы делаете? Рука попадет, палец себя... Вот как это, да?
Ну, да, в современных школах даже представить себе это невозможно, чтобы сейчас вот...
Ну, потому что, насколько я понимаю, считается, что ребенок, да, слепой ребенок. А Александр Омский в вашей школе, там где ты учился, это было?
Было, но тут получилась ситуация, трудовик, который начал меня обучать, вот, это было, ну, в году 2007 где-то. Вот, он просто-напросто, ему ничего было не надо. Он нас посадил выпиливать лобзиком всякую ерунду. То есть, кто что придумает, тот и пилит. Либо выжигать.
И пилит. Вот.
Да. И у меня просто-напросто любовь к столярке ушла куда-то в небытие. Поэтому я это делаю очень неохотно. Зато следующий трудовик, ну, он, во-первых, пришел из массовой школы. Вот. И он, ну, не знаю, как сейчас, конечно, но в мое время он... пытался постигнуть науку работы с нами, ну и, соответственно, что-то мы делали. Но до токарных станков, ну, дело не дошло, потому что, во-первых, он пришел достаточно поздно, а труды в 8 классе благополучно закончились.
Как вот так? У нас, я помню, ну, до 11...
Да, с самого конца отрубили, мы патроны собирали.
Вот патроны...
Нам даже потом денег заплатили.
Кто подносил?
Кто подносил? Да никто не подносил.
А сейчас труды заменили на технологию после 8 класса. Ну, это что-то типа информатики, только бесполезная, ну, трата времени. Две информатики. На одной преподаются создание сайтов, на другой, ну, тоже создание сайтов.
И потом все дружно эти сайты создают, да?
Ну, да, то есть лучше бы они просто информатику увеличили.
А что касается отрицательного опыта, то он у меня начался с детства. Я, когда был маленький, мне, наверное, года 3 было, я поработал Павликом Морозовым. У меня отец занимался, как это называется, хулиганил в эфире, крутил пластинки на средних волнах.
Радиохулиганы!
Да. И вот когда, значит, он успешно попрятал аппаратуру и к нам пришла милиция, я ходил по комнате и кричал: «Я Байкал, перехожу на прием». И они сказали: «Ну тогда все понятно».
Начитался ты про пионеров-героев.
Да, забрали, короче, все, вплоть до утюга. Короче, все, что включалось в розетку, из дому у нас забрали. Естественно, папа на меня за это дело очень обиделся. И всю жизнь мне не позволял хулиганить в эфире, но я все равно это делал. И прятал передатчик под кровать, когда они приходили с работы. И вот однажды они пришли раньше, чем я ожидал. И я этот передатчик, который на открытом шасси был собран, вверху там аноды ламп торчали и все такое, под кровать засовывал и панцирной сеткой это дело перемкнул. И у меня там, короче, взорвалось несколько электролитических конденсаторов. Они, когда взрываются, наполняется комната таким белым-белым красивым дымом. Не видно ничего.
Это вообще старик Хоттабыч какой-то.
Потому что себя фикусом придавило.
Ну и, короче, мама забегает в комнату, отец, значит, начинает искать ремень, чтобы меня воспитывать. А мама говорит: «Ты хоть живой?» Говорит: «Хоть отзовись».
А потом будем воспитывать.
Нет, а фикусом, помнишь, тебя придавил?
Ну да, а тут я, да, как-то опыт Ломоносова хотел повторить. То есть папа говорит: «Переключи антенну на заземление». Я встал на табуретку, значит, протянул руку к рубильнику на окне, чтобы перевести его с верхнее в нижнее положение. И тут гроза, и меня по руке щелкнуло. Ой, я на табуретке не удержался, хотел за фикус ухватиться, чтобы не потерять равновесие. Ну, короче, упали мы оба.
Да, за фикус это класс. Ну, а за что еще, правильно?
Ну ничего рядом, да, подходящего не оказалось, поэтому...
У нас тут много сообщений в чате, в Ютубе.
Давай посмотрим, да.
Елена пишет: «Согласна с тем, что любой человек должен уметь что-то делать. Далее зависит от способностей, склонностей и тому, кто чему научился и способен научиться. Хочу поблагодарить Александра Владимировича за то, что на экскурсии в отдел, среди прочих экспонатов, показал сигнальную ориентирующую трость для слабовидящих. С тех пор я без трости не хожу».
Это вот такая тощая тросточка, да, которая...
Нам прям приятно слышать.
Ну так ваши действия, да, ваша деятельность, она плоды приносит.
Да бывает, тут люди поставили, кто-то контроллер, вот сейчас всех будут на умные счетчики разводить для воды, готовьтесь. Вот. И сколько они будут стоить, неизвестно. Мне вот звонили, предлагали за 12 тысяч. А на самом деле мы купили вот за 2,5 коробочку, к Wi-Fi подключили, к воде подключили, и она теперь сама у нас передает записи так, в телефон.
Подожди, об этом подробнее, потому что нас это уже коснулось, вот. Я как раз для себя этот вопрос
так
решаю.
Так что у нас там на канале все лежит, смотрите.
Ну и сайт такой, saures.ru, на нем можно почитать про все это. Есть контроллер, который на батарейках работает.
И мы уже год вот это вот забыли, как это все выглядит. Никому ничего не показываем, оно само все передает.
И к счетчикам.
И на телефон, и туда, да, в кабинет.
Подожди, а к счетчикам-то как он подключается?
Даже... Ну, импульсные счетчики. У нас все время, сколько вот мы в доме в этом живем, все время стояли счетчики, из них висели какие-то проводки никуда не подключенные.
Да, у нас тоже
вот,
висят.
Это то самое
и есть. Вот эти проводки подключаются к этому контроллеру. Соответственно, через телефонное приложение контроллер настраивается, ему указывается, какие проводки от горящего, какие от холодного счетчика.
Олег, потом... вы так спрашиваете, что это такое?
В общем, мы сделали все сами, без всяких помощи, нет, без всего. Все
странно,
настроили.
Что вы удивляетесь, потому что уже система, например, умный дом, там вообще...
Нет, я понимаю.
Все совсем
я про то,
умная.
Как перейти от вот того, что у нас болтается, к тому, что передает
вот информацию. Вот посмотрите, у нас там
и сделать это самому. То есть ребята ведь не вызывали мастера, не вызывали.
Ну да, у меня просто стояла задача попробовать, чтобы я был уверен, что я это смогу. Если я смогу, значит, другие незрячие тоже смогут.
Александр Омский, вот вопрос к вам. Если я смогу, то другие смогут. Стояла задача попробовать. Были в жизни опыты, были в жизни случаи, когда вот, собственно, так для себя вопросы решал? Я
ну,
хочу
как
попробовать.
У меня такое почти постоянно, потому что, ну, например, я пробовать-то начал тоже с детства, но я решил просто попробовать лампочку запитать, трехвольтовую. Я тогда, ну, гирлянду разобрал. Но мне же тогда было абсолютно все равно. У меня не было ни наставников, которые мне объяснили, что тут плата, на ней там преобразователь, ну, лампочка на проводе и лампочка. Ну, и взял я ее, аккуратненько к вилке придел, воткнул в розетку.
Ой.
Ну ничего страшного.
Она просто пыхнула быстро.
Ну, да. И все. Даже свет не выключился.
Не испугался. Не испугался, нет. Александр.
Испугался, правда, я не понимал, почему оно произошло. Вот. Мне объяснили-то это довольно, ну, когда-то объяснили, что лампочка-то трехвольтовая. Вот, еще такая, знаете, на советских гирляндах.
Да.
Они
да,
еще вкручивались, да. Ну, вот это вот.
Так я помню, года в 4 выкрутил лампочку и решил потрогать, что там внутри. А гирлянда-то работала, ну, потрогал, что там внутри.
Это я как решила духовку научиться зажигать газовую.
Так.
Просила всех, помогите, покажите, лет 13 мне было. Мама все от меня как-то, ну, опасно же все-таки. Надоело мне это, вот ушла мама из дома.
Ты вперед! Света!
И она открыла дверку.
Я это сделала, вы знаете, я зажгла духовку. Я даже ничего себе не подпалила вообще. Ну вот так вот мы делаем. Приходится нам.
Слушайте, а мне интересно, кто-нибудь из наших зрителей скажет или подумал, может быть, но еще не сказал, о том, что, ребята, зачем подвергать себя опасности? Вот зачем все это делать? Там лампочки в руках, понимаешь, взрываются. Там вот за фикусы хвататься приходится. И так в нашей жизни опасностей немало. Но есть специалисты, которых можно вызвать, которые вам сделают. А
это сами... муж на час?
Что?
Муж на час?
Муж на час. А, это реклама?
Да, есть такие объявления, где вызывают человека, чтобы он там что-то сделал. Так, ё-моё, так я ж могу освоить это и сам так работать, неплохие деньги зарабатывать.
Вот вы знаете, а какая опасность, собственно? Конечно, если вы вот ни с того ни с сего схватили зубило и молоток и начали выковыривать розетку из стены, ну да, это дело опасное. Но, в принципе, есть же цивилизованные какие-то методы этого всего. Есть инструменты нормальные. Вот у меня недавно была ситуация, у меня подшипники загремели в стиральной машине. Вот, и их надо было поменять. Я посмотрел, но цена ремонта стоит столько, что еще добав 5000 можно новую машину купить. А подшипники стоят что-то 2500 там пара, или я не помню, сколько там.
Он пошел на сайт, на форум, там погуглил, с мужиками пообщался на форуме.
Посмотрел.
Я смотрю, час прошел, уже все застирает, все работает.
Слушайте, это
то
классно.
Есть пришлось сделать ключ для того, чтобы выкрутить суппорт. Ну, то есть не было у меня такого ключа, у которого рожки там на таком большом расстоянии. Просто взял рейку там какую-то от старой полки металлическую, просверлил в ней два отверстия, туда вкрутил два болта, сделал себе рычаг для откручивания суппортов и спокойно поменял левый и правый подшипники, никаких проблем.
Так, а не возникает проблема, что, допустим, вы смотрите инструкцию по поводу того, как что-то делать, а там картинка за картинкой, и, ну вот просто смотри, сделай так же, потому что текстовых инструкций сегодня становится все меньше.
Ну, при определенном опыте не всегда, конечно, бывает нужна посторонняя помощь, но можно же снять крышку, как я и сделал с машины, и посмотрел, как эта штука выглядит. Потом посмотрел на этот суппорт, который купили в магазине, как он выглядит, и понял, что откручивается и что вместо него нужно.
И мне кажется, что ты еще и удовольствие при этом получаешь. Еще... Что для тебя это, да, Свет, ты подтвердишь, да, что для него это не просто вот...
Я, честно говоря, сама получаю удовольствие от того, какое он получает удовольствие.
А вы вместе что-то делаете, ребята?
Я ломаю.
Это полезно.
Нет, на самом деле есть еще очень хорошие сейчас варианты дистанционной поддержки по скайпу, по WhatsApp. Саша часто звонит своим друзьям, они ему рассказывают, как что на картинках расположено, или просто покажет что-нибудь по скайпу, вот где чего. Это помогает.
Есть какие-то особые инструменты, которые вам помогают? Ну, давайте, раз мы уже с электроники и с электрических дел начали, давайте мы вот по этому пройдемся. Ну, элементарно, посмотреть, есть ток, нет тока,
а
замерить.
Вот смотрите,
что
есть
надо?
Ток или нет тока. Вот обычный инструмент, который копейки стоит в магазине. Это отвертка, причем она звуковая. Включаем эту отверточку. И если прикоснуться к нулевому выводу в розетке, она не будет пищать, а если к фазе, то будет. И больше вам скажу, здесь есть сбоку клемочка такая, куда пальчик можно поставить. И если вокруг розетки поводить, то можно понять, в какую сторону от нее отходит провод в стене. И потом, проведя по стене в том направлении, можно довольно точно по вот этому звуковому сигналу отследить, где проложен провод. Это на предмет того, что если надо повесить полочку, то можно чтобы... просверлить так, чтобы не попасть в провод, который нам не видно.
Да, это тоже был мой вопрос, да, но мы к этому еще не успели подойти. Вот. То есть это даже не тифлоприбор, это прибор, обычный, который есть... Да. Александр Омский, у вас есть какой-то инструмент, у тебя есть какой-то инструмент, который мог бы порекомендовать? Вот, вот, вот это полезно, когда ты имеешь дело с электричеством.
Ну, опять же, у меня для электричества что в основном? Да, такая же точно отвертка есть. Вот, ну, что я, чем я еще хорошо пользуюсь? Ну, это мультиметр, опять же, то есть тоже помогает в работе.
Это берется где?
Это берется, ну вот что, отвертка, она...
Нет, мультиметр.
А, мультиметр, ну, я брал у Максима Павлова в Новосибирске.
Напрямую, вот. Просто связываешься, да. И берешь.
Ну, контакты, ну, есть у нас,
смотрите,
на сайте.
У нас, да, все есть.
Вот, да, я, грубо говоря, я-то брал в то время, когда еще на Tiflo Pro не было ничего, вот. В итоге я, ну, у меня просто знакомый в Новосибирске живет, он говорит, слушай, ну вот такой человек есть. Я говорю, так, вот, и что он делает? Мне вообще рассказал мой знакомый, чем занимается Максим, что он сделал говорящий мультиметр, ну и, соответственно, я у него его приобрел.
Классно. Вот. Классно. Так, сейчас мы пойдем дальше, но сначала у нас есть что-то интересное почитать, Таня, или у нас тихо все?
У нас много сообщений, я прочитаю часть. Виктория пишет. Определение границ – понятие растяжимое, просто надо брать и пробовать, в пределах разумного, конечно.
Да вот некоторые из нас настолько запуганы, что боятся пробовать, и касается это не только домашних дел, а ориентировки и многого другого.
Сильно поменялось отношение к незрячим. Реабилитологам удобнее работать с незрячими, как с овощами. Вот довести до состояния овоща, а потом с ним уже удобнее работать.
Поэтому... Ну, короче, сначала создать проблему, а потом ее доблестно решать.
А на самом деле хороший инструмент – это уже решение проблемы процентов на 70. То есть, если у вас нормальные бокорезы с изолированными ручками, то, в принципе, уже есть больший шанс, что вас не стукнет током, когда вы будете чего-то там отрезать от розетки.
А, кстати, на уровне горит свет, не горит, там лампочка, диод, очень хорошо помогают определители цвета. И австрийский Кертек, и Сонар питерской фирмы неплохо тоже сделан.
Да, видно? Потом есть индикацию. Приборчик компании Сонар, да, который определяет, горит или не горит светодиод, малогабаритный абсолютно такой вот. Поэтому просто надо интересоваться. Я вот когда на голосовых чатах, где собираются радиолюбители, ну давно уже подходил к таким комнатам, да, для радиолюбителей, и там обсуждают, вот я бы спаял бы усилитель, если бы у меня были приборы.
Они есть.
А я говорю, есть приборы. Как есть? Ну я уже лет, наверное, 12 пользуюсь приборами, которые подключаются к компьютеру и озвучиваются джозом, потом телефоном, потом сами приборы начали говорить. То есть, как бы, проблем-то никаких нет, приборы есть.
А, кстати, вот. Саша и паяет сам, ну, может, не микросхемы, но провода вот паяет.
Ну, кабели можно, да. Микрофонные, там всякие для музыки, которые используются.
Так, еще у нас что из сообщений? Давайте пойдем дальше, а то потом скажу, что не читаем.
Интересное у меня замечание есть. В чате пишет Кристина о том, что отвертку освоила на уроках труда, еще освоила молоток и дрель. Про замену лампочек я и не говорю даже. Больше, к сожалению, ничего. И пишет Маргарита. Я вот, например, только отвертку умею орудовать. Спасибо папе, научил, когда мне было лет 7. И Елена пишет. Кристина, я примерно так же.
То есть по поводу... отвертка и все.
Да.
А мужчина,
меня интересует, да, почему мужчины, у нас в чате обсуждают, что умеют женщины, а не мужчины.
Ну, подождите, а равенство же нынче, равенство. Света, у тебя как, больше, чем отвертка?
Она, наверное, и отверткой не умеет.
И живет.
Вы знаете, у меня был бас-гитарист в команде, и его жена попросила повесить эстамп какой-то на кухне, дала ему, значит, гвозди, молоток, говорит, вот здесь забей в стенку и повесь. Он, значит, пытался забить этот гвоздь несколько раз, ударил себя по пальцу молотком, сказал, чтобы жена сама этот гвоздь забивала, и Мила взяла этот гвоздь и с одного удара вмолотила в стену по самую шляпку. На него уже нельзя было ничего повесить, и вытащить было его нельзя.
Ну, так, подождите, она забила, а он-то даже не забил. Да, хорошо, конкретная задача, да, раз уж мы про это сказали. И в анонсе...
Мужчины тоже тут пишут.
А, давай.
Я прочитаю. Виктор пишет: слепые могут изготавливать мебель, вырезать замки, сами собирают компьютеры. Я сам собираю мебель, ремонтирую сантехнику и электрику.
Отлично.
Вот так, вот так.
Вот видите, значит, в нашем полку прибыло.
Подождите, собираю...
Руслан пишет тоже: добрый вечер, если осторожно и соблюдать технику безопасности, то все нормально. Но, друзья, берегите себя.
Так это к любым ситуациям, да, друзья, берегите.
А вы думаете, что болгарка для зрячего человека не представляет опасности?
А вы знаете, незрячему иногда кажется, что для него, ну, для зрячего никакой опасности даже болгарка не представляет. На самом деле это не так.
Да вы что? Все это
страшная вещь вообще.
Конечно.
Виталий пишет. Надо с умом все делать, и тогда будет все нормально, соблюдать технику безопасности. Слава богу, появились вот и штангенциркули для мелких работ измерительные, да. Рулетки говорящие есть. Я без рулетки, конечно, тоже не могу обходиться, хоть она и дорого стоит, пришлось ее купить.
Вот эти огромные деньги ты потратил.
Ну, конечно.
Ой, вы знаете, а я когда на кухне, Саша ж мастерит на кухне у нас, я когда готовлю, и он берет в руки электродрель или лобзик, я честно, я прям готова под стол залезть. Я так боюсь и звуков, и этого ветра вот этого, который дует там из этого инструмента. Я просто переживаю 5 минут, там 10 шока. Я вообще...
Александр, готов заплатить огромные деньги за говорящую рулетку?
Ну, при наличии этих денег, почему бы не заплатить?
Нет, ну смотри, ты экономишь эти деньги за счет всего того, о чем у Саши со Светой уже рассказывали. То есть тут экономия получается за счет того, что не нужно никого вызывать, но зато есть возможность вот.
Вы знаете,
вложиться.
Есть одна вещь, о которой я хочу сказать, что если человек научился что-то делать, он же ведь делает для себя. А для себя вы сделаете хорошо. Если с первого раза хорошо не получится, вы переделывать будете до тех пор, пока не получится хорошо.
Или а тот плюнет человек, на все, которого или плюнет вы наняли, на все, или плюнет на все, скажет, вот не буду я.
Нет, а тот человек, который вы наняли, не факт, что сделает хорошо. Очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда делают кое-как, лишь бы получить деньги и побежать в другое место, снова продолжать зарабатывать, а мне потом приходится переделывать. И я пришел к выводу, что лучше я буду сам всегда все делать, и не хочу я видеть этих сантехников, которые не получили достаточного образования.
Александр Аксенченко, согласен, не согласен?
Да, конечно, согласен. Я именно потому много чего начал делать. Вот. Ну, как сказать, наверное, все-таки мне рулетка пригождалась, не так, чтобы вот сильно пока вот была необходимость, но в планах все равно приобрести ее стоит. То есть эта графа есть, вот, и я ее когда-нибудь приобрету, но действительно я полностью согласен, потому что был случай недавно, ну, наверное, год назад, я поставил смеситель в кухню, и что-то накосячил. Накосячил со шлангами. Скупой платит дважды, называется. Да что, думаю, новые покупать? Я на старые поставлю. Ну, а старые, видимо, ставил сантехник, который, ну, этого делать не умеет. В результате он там много чего попортил. Как-то он поставил. Ну, я ж об этом не знал. А уже ночь, уже, наверное, часов 12 вечера. С утра вставать на учебу. То есть, ну, днем-то как бы никак. А жене-то надо готовить. То есть, ну, вот смеситель-то да. В кухне нужен. Плюс кранов-то нет, чтобы перекрыть только кухонный смеситель. Перекрывается вся вода в квартире. Да. Ну и в итоге просто так получилось, что я его сделал. Но рано или поздно это дало свою течь. Ну, так вот, история немножко про другое. Когда я стал это все менять, труба, ну, у нас трубы еще не пластиковые, а советские. И в результате с холодной трубы сыпалась резьба. Я вызвал сантехника, ну что, ну нарезать резьбу. Ну он пришел, нарезал эту резьбу. Ну и решил же гайку закрутить от шланга на место поставить. Ну, короче, в итоге, как только он ушел, я тут же взял ключ, открутил эту гайку, поставил туда... фум-ленту и закрутил снова, потому что он, ну, ничего такого не сделал. Хоть бы у меня спросил, что ли, эту ленту.
Ну, он просто решил помочь.
Было жалко.
Решил просто,
ну, да. Он решил помочь, но он же знал, что это будет капать.
А, сойдет.
Ну, в общем, часто такое бывает, что лучше сделать самому для себя, любимого, на долгие годы, чтобы потом к этому не возвращаться, потому что по дому работ хватает. Я себе там этажерки на балконе сделал, на которых аппаратура радиолюбительской связи стоит. Сейчас в магазинах продается все, и сверла перьевые по дереву, и всевозможные фланцы и трубки, на которых можно собирать эти самые полки, и лента для того, чтобы после распила закрыть торец с помощью утюга, и все это красиво лакировано, полировано получается.
У меня такое ощущение, что он говорит даже не по-английски, а по-японски.
Ой, а рековую стойку какую они в студии мне сделали с другом? Да, в домашней студии.
Посмотрел, нужного река в магазинах нет. Ну, сделали сами. Это ж не проблема. Опять же, все есть, все продается. Руки есть, дрель есть, сверла есть, винты. Ну, на чем разговор? Сделал — красота.
А мне было интересно вот что. Люди, которым сегодня 18, 19, 20 лет, как они относятся к утверждению о том, что нормальный мужик должен и полочку прибить, и баньку сделать, и многое другое? Как относятся наши современные студенты к этой мысли, особенно сейчас, в эпоху гендерного равенства и прочего? И вот наши друзья-студенты из МПГУ устроили небольшой опрос. И я думаю, что мы сейчас сделаем коротенький перерыв в нашей беседе. Мы посмотрим этот трехминутный опрос, а потом продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга Хрисанова, и я студентка Института журналистики, коммуникации и медиаобразования МПГУ. Принято считать, что настоящий мужчина должен быть хозяйственным и рукастым, и полочку прибить, и баньку построить. А так ли это на самом деле? Или же это стереотип? Ответ на этот вопрос мы получили у студентов Института журналистики, коммуникации и медиаобразования.
В семье никто никому ничего не должен. Ни женщина ничего не должна мужчине, ни мужчина ничего не должен женщине. Я считаю, что все это навязаны обществом какие-то гендерные роли, которые идут вообще с незапамятных времен. И на самом деле, ну, типа, каждый может заниматься в семье и вообще где угодно тем, чем он хочет заниматься. И неважно, как бы мужчина он или женщина.
Я считаю, что мужчина действительно должен что-то делать по дому, помогать своей женщине, потому что, ну, хотя бы потому что если ты будешь делать это одна, это, по сути, зачем тогда такой мужик нужен?
Потому что у меня может быть другой профиль образования, другая сфера интересов, и почему я должен это уметь? Если появится запрос, я могу загуглить, вбить в Ютубе, посмотреть, как сделать, не получится вызвать мастера. Есть мастеры во всех сферах.
У него будет все дома чисто и по-хозяйственному, значит, у него и на работе все будет чисто и по-хозяйственному, не будет бардака в голове. Это первое. Во-вторых, это все исходит от воспитания. Если его воспитывал настоящий мужчина, то есть, и то бишь его отец, то и он вырастет в итоге настоящим мужчиной, который сможет быть опорой для своей женщины. И, конечно же, это круто, это здорово.
В экстренных случаях, конечно, я думаю, что каждый человек должен уметь что-то сделать. Если вдруг, блин, обвалится у тебя полочка, как ты говоришь, или банька сломается, то нужно уметь быстро и срочно все починить и сделать.
Главное, чтобы просто было желание облегчить в той или иной степени жизнь своего партнера. Если это есть, неважно, насколько он там умеет что-то делать, умеет ли вообще, может, он там пойдет, заработает больше денег и наймет кого-то, или там срочно кому-то наберет из друзей, неважно. Главное, чтобы было желание помочь, а умеет он это делать или нет, неважно. И навязывать как, это как стереотип, я тоже не вижу смысла.
Я считаю, если мужчина раздолбай и ничего не делает по дому, девушку его такого любить не будет, поэтому все мальчики должны быть рукастыми, помогать, слушать, и это самое главное.
Ну, во-первых, бывают разные мужчины, если начинать с этого. Но если говорить, допустим, конкретно обо мне, то я считаю, что настоящий мужчина должен уметь делать все по дому, и бывают разные ситуации, разные условия существования, и... но я считаю, это более правильно, потому что женщина не может делать мужскую работу, и, не знаю, все должен делать мужчина.
Спорный вопрос, то есть мужчины, которые сами по себе хозяйственные, мужественные, есть мужчины, которые немного иначе относятся к этому. То есть может быть в семье хозяйственная женщина, может быть хозяйственный мужчина, то есть не стоит хозяйственность определять какому-то полу.
Вот так, друзья. Ну, я понимаю, что Александру это не было слышно. Саша, Света, хотите что-то прокомментировать или все и так понятно?
Ну, я не знаю, что тут можно прокомментировать.
Ну, вот женщины сами добились того, чтобы мужчины на такую позицию встали, а теперь жалуются.
Да, что-то как-то все не так, да, получается.
А вы знаете, ведь дело не в этом, что там кто-то чего-то должен или кто-то обязан. Ведь работы по дому, особенно связанные с какими-то техническими решениями, там, насчет полочек, дополнительных полок, там, каких-то конструкций водопроводных, электрических и так далее, это же творческий процесс. Это же должно, ну, просто доставлять удовольствие в момент выполнения, а потом ты этим просто наслаждаешься и радуешься, что у тебя все хорошо получилось и отлично работает, и все довольны, и друзья приходят и спрашивают, а как ты это сделал? Да вот легко, и показываешь, они потом там кто-то повторяет. То есть это же просто интересно, то есть как бы необходимость что-то исправить и сделать дома, она просто доставляет какую-то удовлетворенность собой, что ты это смог, что ты это сделал, и что потом, да, в конечном итоге сэкономил деньги и купил себе что-то такое, игрушку какую-то, которую жене ты хотел. Что-то. Жене там, жене. Я не знаю, парфюм какой-то, я не знаю, какой-то новый инструмент, дрель там с выкрутасами какую-нибудь там, с чемоданчиком.
Есть же разные люди, есть люди, которым нравится этим заниматься, а есть те, которым действительно не нравится. Вообще
кстати,
не нравится.
Да, ведь вы постоянно говорите о том, что вот это должно быть в кайф, что называется. Да, человек говорит, слушайте, я найду нескольких хороших мастеров, ой, которым я могу доверять.
Если это полное заблуждение, понимаете? Хороших мастеров, их очень меньше, мало, и вряд
есть
ли вы
есть женщины,
их найдете.
Которые ненавидят готовить.
А вот мужчина такую женщину еще подумает, как он возьмет ее.
Да ладно, есть те, которые берут.
Ну вот некоторые...
Вы знаете, я вставлю свои 5 копеек. Вот, недавно вот, столкнулся, короче. Я, ну, вообще-то я по профессии программист. Вот. Ну, как, закончил колледж, дабы была корка. Вот. Ну, и у меня очень часто бывает такая ситуация. Допустим, ну что, на материнке что-то там не работает. Вот. Ну, банально там, она упала, материнка. И не работает. Я точно знаю, что починить ее можно. Даже знаю, как это сделать. То есть, ну, просто что нужно перебрать все элементы, какой-то один заменить. Да половина мастеров этого просто не умеет.
Это самое страшное, компьютерная пужалка. Все, покупай новый комп, материнская плата не работает.
А вы знаете, в электронике есть всего 2 неисправности. Отсутствие контакта там, где он нужен, и наличие там, где он не нужен.
Вот. В итоге просто-напросто современные мастера, они этого не могут определить.
Я помню, у меня была проблема, мне просто заставили купить новую материнку. Я ее купила, мне ее поменяли, и компьютер все равно не работал. Я говорю, вы нормальные вообще? Они мне ремонтировали его что-то 3 месяца, наверное. В итоге я отдала больше, чем он стоил сам изначально за ремонт, и в итоге они его не починили. То есть
ну,
он...
Да. Мы уже в сервисы вообще не обращаемся. Ну, давно-давно я это разводила вот такое, что...
Ужасно, ужасно.
То есть вы это понимаете на себе. Хорошо, тогда несколько конкретных задач. Повесить полочку. Мы об этом в анонсе писали. Начать с того, как понять, где дрелить, а где не дрелить.
А уровень же есть звуковой. И в рулетке, и такой.
То есть отдельный прибор, звуковой уровень, это чтобы эту потом полочку правильно повесить. Прямо, чтобы она была...
Ну да. Но если даже нет ни того, ни другого, то можно воспользоваться отвесом. То есть нитку и гайку потяжелее всегда ведь можно найти. И треугольник ученический можно найти. То есть как бы можно приспосабливаться к ситуации. Для того, чтобы расстояние между отверстиями выдержать, можно применять, например, детали детского конструктора. Знаете, бывают такие металлические конструкторы, в которые входят там всякие планочки, уголочки, прямоугольные детали, у которых квадратно-гнездовым способом насверлены отверстия. И вот из этих планочек можно собрать рейку фактически любой длины и использовать ее как кондуктор для того, чтобы вымерить расстояние между отверстиями и перенести их на стену. То есть, ну как это, фантазия должна работать.
Хорошо, еще одна задачка. Вы купили стол или шкафчик, купили его в магазине. Я не буду называть конкретные магазины, чтобы не было рекламы, потому что все равно за рекламу никто ничего не заплатит. Вот. А этот шкафчик или этот стол пришел в нескольких коробочках, или вы его привезли в нескольких коробках. Там есть инструкция, картинка на картинке. И все это надо собирать.
Я собрала сама себе стол из этого магазина. Я была с собой так горда.
Я не назвал магазина, как ты поняла?
По картинке, да?
Да, там по картинке.
Вот, видите.
А Саша без картинки.
А я без картинки мебель собираю.
Из этого же магазина.
Я причем собрала его наоборот. То есть у меня...
Смотрите, подожди, наоборот собрала. Что значит, Таня?
У меня ножки были сверху. Я его разобрала и собрала заново. Получила море удовольствия, смеха, но больше не хочу этим заниматься.
Ну, Александр, я раскладываю зря. Эти детали
но
на
было
полу,
весело
в
общем, очень.
Сейчас, 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 подождите, Александр. Александр сказал зря. Что зря-то? Что Таня не хочет больше этим заниматься?
Ну, конечно.
Ну, я же девушка.
Можно еще столько интересного получить.
Собрать такой конструктор.
Из стола, да, можно было собрать тумбочку, еще что-нибудь.
Ну, это, знаете, был такой анекдот, когда дед, уходя на пенсию с завода, решил натащить деталей, а работал на кроватном заводе, думает, мне кровать-то пригодится в хозяйстве. Натащил детали и начал собирать. Как не собирает, все пулемет получается.
Ну да. А, так подождите, Александр, Александр Омский, Аксенченко, как вы в этом случае поступите? Вот у вас есть некие там, несколько коробочек и детали. Вот в них, в этих коробочках. Да, и там какая-то инструкция, надо собрать. Может быть, вы как-то к этому подготовитесь заранее. Что вы будете делать?
Ну, во-первых, если я сам покупаю мебель, первое, что я сделаю, я посмотрю, как оно выглядит в магазине. А то, может быть, оно там не придет, оно мне, я его соберу даже по картинке, оно мне не понравится.
То есть, подождите, ну, вы будете очень внимательно, насколько я понимаю, осматривать и ощупывать эту мебель для того, чтобы...
А зачем понять... внимательно? Я проверил как бы основные детали. Вот, так. То есть, как она должна в общем выглядеть. Ну, в целости, да, посмотрю ящики, то есть, сколько у нее чего, все, осмотрю ее. И в результате я-то, ну, у меня... Я же запомню, как она выглядит. И в любом случае, даже если я что-то не туда поставлю, ну и что? Ну, если оно будет там нормально смотреться, если оно будет соответствовать, ну и ладно.
И потом, если жена, я думаю, это дело утвердит, скажет, да, нормально все. А если она не утвердит, их все равно переставлять придется.
Знаете, при сборке мебели есть одно золотое правило. Не нужно сверлить отверстий. Если у вас что-то куда-то не подходит, то не надо подгонять это дело. То есть, если оно не подходит, значит, оно не отсюда.
Подожди, а нельзя предположить, что на заводе забыли просверлить, нет?
Предположить можно, но это случается достаточно редко.
Вы знаете,
ну, на дешевой мебели особенно.
Мне ваши вот эти вот разговоры напоминают, не знаю, мозаику, конструктор.
Да, головоломки ведь собираешь.
Да, головоломка.
Так, по-моему, ребята к этому так и относятся. То есть, такой конструктор для взрослых. Ты же не пойдешь конструктор покупать. А стол покупать ты
почему? А я покупаю. Ага. Я вот радиоконструкторы покупаю. У меня, вот, например, увидел недавно, есть такой контроллер Arduino. Итальянцы разработали давненько так. И он был достаточно долго недоступным для незрячих, потому что нужно было на макетных платах паять элементы там и так далее. Ну, а к контроллеру уже подключать можно было его там проводками. Так вот, компания разработала все шилды и деталюшки, которые собираются и подключаются к этому контроллеру на макетных досках без пайки совершенно. Я попробовал, все собирается. Пришлось начинать учить язык программирования C++. Ну, вот сейчас я развлекаюсь этим.
У него дома топ-плеер на весь стол разложен, работает там, я отдельно лежат части эти все.
А ты не говоришь?
Был на рабочей группе, когда мы утверждали ГОСТ по плеерам, и смотрю, люди так страдают и мучаются. MP3-плеер, ну, для чтения наших книг-то озвученных, у них проблемы собрать, и звук у них не такой, и то не такое. Я думаю, ну неужели это нельзя собрать? Сел дома, собрал. У меня хороший звук. Лучше, чем у тех плееров, которые нам по IPR предлагают.
Вот так. А, слушай, а ты, Свет, а ты не достаешь мужа мыслью о том, что у тебя тут опять все разбросано, все валяется?
Вот я, наверное, в этом плане комплимент идеальная сделаю. Жена. Идеальная, потому что я знаю, вот радиолюбителей, у Саши много знакомых, у них вот эти все женские ворчания и все, это прям притча в языцах, они все время жалуются на то, что жены им все время не дают ничего делать.
Ну, я понимаю, Свет, что ты изначально знала, вот, кого, за кого идти, в смысле, как бы, да, за кого идти, то есть ты знала, что Саша... Да,
нет,
есть...
а мы, бывает, просто дома так вот, ну, честно, бывает, и не видимся вот так вот, я вот что-то делаю у себя, допустим, в студии, а Саша что-то у себя, ну, там приходишь, Саша, хочешь поесть, ну, так вот у нас...
Александр Аксенченко потерял какую-то детальку, винтик ускакал, а он единственный, он реально нужный. Поиск этой детальки сослепу, как это для...
Не, я еще добавлю условий. Квартира однокомнатная.
Так.
В этой однокомнатной квартире очень много системных блоков, ноутбуков. Ну, короче, квартира захламлена оборудованием. Так?
Квартира захламлена оборудованием, так?
Вот, заставлена, захламлена. Вот, потому что оборудование-то мое, что это я на него плохо буду говорить.
Вот. Берешь большой динамик, выковыриваешь из колонки, из монитора, который 100 тысяч там, динамик.
И магнит. Вот. Подожди, магнит на веревочку. Ты его реально ради магнита оттуда выковыриваешь?
Ну, у меня лежит жесткий диск, из которого я все надеюсь достать магниты. Мне просто что-то так получается, что у меня руки до него так и не достали.
Из динамика интереснее, там все мощнее.
Конечно, будет. Квадратно-гнездовым способом, к сожалению.
И да, и между системными блоками протаскиваешь эти магниты до тех пор, пока за них не уцепится винтик.
Но мне кажется, все-таки у жесткого диска магнит помощнее будет, чем у динамика. Хотя смотря у какого динамика.
Да, он сказал про мощный динамик.
Ну, мощный это вот как у нас в школе, там он сантиметров 50 был. Мы с одноклассником, в общем-то, ну тоже. Надо было сделать так, чтобы он работал. Ну, одноклассник просто обмотку в нем перематывал. Вот.
Но это уже был электромагнит, да.
Да.
Ну, знаете, вот для нас важно все-таки, чтобы порядок был. Порядок – это первое, вот. Это да. Вот реально.
Это обязательно.
Александр, который пивень, вам вопрос. В какой среде программирования вы работали с Ардуином?
C++.
Угу. То есть пришлось осваивать?
Ну, к радости оказалось, что Arduino IDE, приложение, которое взаимодействует с этим контроллером, оказалось доступно под Java и хорошо озвучивается JOS'ом. И, в общем, никаких проблем с освоением этого дела не возникло. Книжек, благо, в интернете по этому языку Ирин, который называется, это упрощенная версия C++, вполне достаточно. Так что все зависит только от желания освоить.
Свет.
Да вам надо было просто не здесь снимать, а вот прийти туда, к пивню домой, там у него на балконе радиорубка.
Так пригласите, придем.
Вот, и там у него такой столик, железненький раскладной столик для блюд первых и вторых, двухъярусный. И вот там у него лаборатория такая, там лежат все эти деталюшки, он с бортиками как раз этот столик. Все это там у него так.
Коробочки всякие, коробочки. Контейнеры с выдвижными ящичками, они
сейчас
тоже
очень
продаются.
Много продается для этого, да.
И для того, чтобы раскладывать все это. У меня есть иначе картотека, никак, где что лежит, если мне нужен какой-то модуль или микросхема.
Для резисторов мы придумали очень хорошо использовать файлы вот эти визитные для, на 4 визитки.
Так.
Разложить номиналы.
Удобно как
и
раз,
подписать, да.
Это опять к вопросу об упорядочности. То есть это не такая коробка. У меня у отца была большая коробка, которую то он запускал руку, он долго-долго что-то там искал. То есть для нас эта вещь уже очень мало реальна.
Я и слесарные инструменты люблю, которые в коробочках, и сверла, которые в ячеечках, в коробочках. Их, во-первых, аккуратно туда можно поставить, а во-вторых, зная номинальный ряд тех же сверел, можно просто пальцем отсчитать и знать, что если четвертое сверло вытащишь, что оно будет на 2 миллиметра, и, в общем, все проблемы.
Коллеги,
ну да, вот... и не надо уже штангеном мерить.
Угу. Вот тут прозвучала мысль про там, книжку какую-то, которую можно почитать. Я сейчас даже не про книжку. Смотрите, есть курсы типа, там, не знаю, доступность сенсорных устройств. Есть курсы компьютер, Windows, JOS, NVDA. Есть много разных курсов. Почему до сих пор нет, и что нужно, чтобы было? Ну, допустим, курс, аудиокурс, хороший курс, а столярное дело без зрения. Там, или чиним сантехнику, или как починить розетки и не сделать короткое замыкание. То есть вот именно люди, которые бы взяли это, и человеку, которому интересно, но которого отец когда-то в жизни не научил, объяснили бы это. Вот насколько это далеко от реализации? И что для этого надо?
Так вы знаете, курсы наверняка такие есть для зрячих
людей. Для зрячих.
Да.
Для зрячих, я-то вот. Сказал, без зрения.
А вот что касается для незрячих, мне все-таки по-прежнему продолжает казаться, что такие вещи нужно показывать руками. То есть вот так вот дистанционно рассказывать по телефону, это очень
долго. У вас обоих хорошие отцы.
Вот. И...
Она слушает люди, которые скажут, а мне никто не показал. Вот что ему делать-то теперь?
Ну, вы знаете, я часто, когда еще работал на УПП, прихожу, а мне говорят, вот, значит, хочу смеситель на кухне поменять, вот какие меня ждут проблемы. Я начинаю рассказываю, слушай, я все равно этого не запомню. Я на следующий день прихожу со смесителем на работу. Вот, и показываю ему, где какие гайки, куда чего крутится, куда фум мотать, где прокладки смотреть. Он, ну, вот это другое дело.
Но, к сожалению, самому, каждому, видимо, сам должен ликвидировать свой вот этот пробел, найти какого-то или друга хорошего, или потому что у нас нереально ничему вот этому научиться в нашей среде.
Потом, ведь я много чего разбирал. Я вот, например, когда купил первую стиральную машинку, вятка-автомат.
Разобрал.
Это было давно, в 80-м году.
Бедная жена.
Вот. И я ее тут же разобрал, и жена приходит и говорит, ты чего сделал, она же 400 рублей стоит, машинка. Я говорю, а если она сломается, как я буду знать, как она была устроена, пока работала?
Коллеги, я ровно за это 3 месяца назад ругал своего сына. Он купил компьютер, он отдал за этот компьютер большие деньги, а он у меня с подглядом все-таки. Говорит, пап, я компьютер купил, все в порядке, но мне только там вот эта плата, не плата, что там, монитор, да, вот это самое, то, что показывает. Вот он плохо показывает, сам монитор плохой, я нашел лучше для этого компьютера, я поменяю. Я говорю, дорогой, ты гарантию потеряешь? Он говорит, и чё? А так я зрение потеряю. И вот я был в неистовстве, товарищи. Ты купил этот компьютер 2 дня назад. Ты уже заменяешь вот этот вот экран, но оказалось, что он прав. Понимаете, он, не я.
Ну, на самом деле, разобрал я много всякой техники за свою жизнь. И бит был батей за это дело неоднократно. Ну, понимаете, ну, оно же денег стоит, да. Иногда после разборки не удавалось собрать обратно. Поэтому тут такое дело. Но зато опыт.
Александр, как учиться? А, сейчас, подождите. Да, Тань.
Я хотела, наверное, мы уже, наверное, ближе к концу, да, подходим. Я хотела какой-то итог подвести по сообщениям по нашим.
Давай.
Саша пишет. Всех приветствую. Главное не то, умеет ли мужчина или женщина что-то делать по дому, а то, какой человек в душе. Я, например, не умею работать в столярной или какой-то мужской сфере.
Я тоже, Саша.
Зато умею писать программы и уже написала и модифицировала несколько программ.
Я даже этого не умею, Саша.
Я мог бы написать про труды в школе, но в Ютубе очень большое... Ограничение по символам.
Да, там 200 символов. Да. Кстати, друзья, чтобы снять это ограничение, нам нужна 1000 подписчиков. На канале должно быть 1000 подписчиков. Сейчас у нас 800 с чем-то, 812, по-моему. Если хотите снять это ограничение, внесите свою лепту, предложите, пригласите своих друзей и знакомых подписываться на канал Тифлоинфо. Будет 1000 подписчиков, не будет этого ограничения. Вот и все.
Замечательно, я не знала, что такое решение существует.
А, вот существует.
Елена пишет. И мужчина, и женщина по отношению друг к другу, помимо того, что помощники в каждой сфере, еще и друзья.
Вот.
Вот так.
И не ссорятся.
Мне кажется,
не
это ссорятся. Главное.
То есть тут, наверное, больше о том, что неважно, умеет человек, не умеет, а важно... Хочет ли он научиться и хочет ли он помочь своему вот спутнику жизни?
Мы просто говорим о том, что это реально. Если кто-то хочет, то все, в принципе, можно.
Да. А Виктория пишет. Когда-то я была уверена в том, что незрячим недоступно то, о чем здесь сегодня идет речь. Но столкнувшись с тем, что делает Саша...
Ну, это я.
Александр, или Саша. Извините, все равно.
Александр, тот Александр.
Четко осознала, что большинству слепых должно быть стыдно. Вот, Елена пишет, гораздо хуже, когда человек считает, что ему все должны и никак не стремится сам что-то постигать.
Кстати, я на самом деле могу признаться здесь, я действительно, вот у меня руки явно растут не из того места, много работы у нас по дому делает жена, и ради каких-то вещей мы вызываем мастера, мне по поводу этого не стыдно, в нашей семье мы к этому пришли, и нам с этим нормально, но бывают же семьи, которые ругаются из-за этого, они ни к чему, ах, вот они ни к чему не пришли, поэтому, если вот у вас так, ну что же, пусть у вас так, хорошо, главное, чтобы между вами было согласие, и между вами было понимание. Мне вспоминается один
счастье
мой...
Счастье ведь не в полочках.
Вот. Мне вспоминается
один... А в содержимом мой... полочек.
Чтобы еще было чем наполнить, товарищ. Мне вспоминается один мой хороший знакомый, он пастор церкви, и говорит, всякий раз, когда друзья мои уезжают в командировку, он говорит, я говорю им, женам, так. Говорит, Так, от тебя уехал муж. Есть ли какие-то проблемы? Что-то отвалится, что-то не работает, стиральная машинка стучит. В любое время дня и ночи звони мне, и моя жена придет и все починит. Так что тоже бывает.
Так вы знаете, ведь не обязательно, конечно, каждому незрячему чинить все по дому и так далее. У кого-то одни увлечения, у кого-то другие. Но и знаете, если вы живете с родным человеком, да, то очень приятно. Это повышает имидж, да, мужчины. То есть, как бы, если вы что-то... Вот жена хорошо готовит, вкусно, да, а муж зато чинит все по дому. И получается полный альянс взаимоуважения.
Подожди, Саша, а если он сломал случайно что-то, это не роняет имидж?
Да нет, ведь вещи ломаются.
А Саша что-то не ломает ничего, я что-то и не помню. У нас я по ломанию специалист.
Нет, ну бывает, когда что-нибудь там делают. А вы знаете, радиолюбительские конструкции только 30% работают с первого включения, а остальные 70% это праздник дыма и огня.
Ну и надо понять, что ломают и косячат, и зрячие тоже. Да, Александр Аксенченко, согласитесь?
Абсолютно, абсолютно. Даже профессионалы косячат, и косячат тоже довольно сильно. Но это не потому, что они не умеют, а потому что все-таки есть теория вероятности. Человеческий фактор и теория вероятности.
У нас есть еще один аспект этой темы. В декабре мы собираемся к этому вернуться. Ремонтируем компьютер или собираем компьютер своими руками. Для многих из нас...
Я бы очень хотел в этом поучаствовать, потому что имею отличный опыт.
Вот, это мы обязательно сделаем. Так, из ближайших эфиров. В следующий понедельник Вадим Чагин будет у нас в гостях, не по скайпу, будет напрямую. А Вадим Чагин, звукорежиссер, насколько я понимаю, работает в зрячей среде, в зрячем коллективе. Коллеги, не знакомы с ним случайно, нет?
Нет.
А вот, тема сформулирована так: интеграция без профанации. Вот у нас была, не у нас, у других СМИ где-то была инклюзия без иллюзий, а у нас будет интеграция без
профанации. А я думал, профанация без интеграции.
Так это сколько угодно. Вот, и куча сообщений у нас есть, которые приходят и после эфиров. На следующую среду будем сидеть и отвечать на сообщения, будем сидеть и читать, разбирать ваши письма, ваши комментарии. Вот, а я не понимаю, получили мы сегодня приглашение от пивни, приехать к ним домой или нет?
Это мы уточним, да?
Да, дополнительно, потому что нас трудно застать дома, мы как-нибудь...
Мы же хотели еще вас в студию Тифлобенд пригласить на репетиционную базу, если вам совсем будет уже...
Она здесь КСРК, правильно?
Да.
Да.
Хорошо.
Мы бы вам концерт по заявкам бы тут...
А вот я хотел бы, конечно, пожелать всем, кто пытается научиться чему-то, вы пробуйте. Ошибетесь раз, ошибетесь два, потом научитесь. Это такое дело интересное, увлекательное. Я вот бывает, как увлекусь чем-нибудь, так и не могу остановиться. Вот просто интересно вот разобраться с темой до упора. И компьютеры собирать, и вообще что-нибудь там паять и чинить. Бывает такое. Да у меня тут с КСРК приносят очень часто различные приборчики, глюкометры не работают. Еще что-то удается починить, люди просто удивляются. Говорят, как? Я вот все перепробовал, не работает. А у тебя почему-то работает.
Александр Аксенченко, последний вопрос к вам. Как избавиться от страха? Человек боится, либо что его сейчас ударит током. А, кстати, есть товарищи. Ну, например, почему-то некоторые считают, что можно открыть электронное устройство, не отключив аккумулятор. И копаться там, не отключив аккумулятор. Да что, аккумулятор-то маленький, вот слабенький, это же не ток в сети. Вот это есть. Как избавиться от страха, во-первых, того, что с тобой будет что-то не то, а во-вторых, что ты начнешь чинить и в результате сломаешь?
Ну, риск всегда есть. Я когда разбирал первый ноутбук, вот, я сразу его хозяина предупредил, он меня попросил банально почистить. Я говорю, слушай, ну а ты как бы уверен, что я его не сломаю?
Подожди, то есть ты ему сказал напрямую, знаешь что, дорогой, я никогда ноутбуков не разбирал.
Да, я ему напрямую сказал.
Ты будешь подопытным кроликом.
Да, он говорит, да пожалуйста, если что, у меня как бы, ну, мастеру отвезем. Все равно гнездо ремонтировать. Вот. Ну, в итоге все закончилось удачно, конечно. Тоже не с первой попытки, я тоже собрал его. Включаю, он не заводится. Ну, я расстроился. Ну, Ладно, не заводится, что ж теперь делать? Короче, в итоге выяснилось, что я его в розетку-то не включил.
А часто так и бывает, что-нибудь очень-очень простое. Что-нибудь очень... Я в сервис носил ноутбук, и там дядька ее несколько раз включал и выключал. Говорит, слушай, все работает, только Wi-Fi не работает. А потом выяснилось, что нужно было нажать FN F8 и включить Wi-Fi. Он его собирал, он его разбирал, пока до него не дошел.
У нас с вами эфир почему-то прервался, видимо, решил, что все, 6 часов.
Ну, на самом деле, зря он так решил, но запись-то в любом случае да. есть. Давайте да. тогда завершать. Александр, еще один Александр, Светлана, спасибо огромное.
И вам спасибо. Ну,
да, всем спасибо. За то, что вот, общались да. с нами, задавали
ну, вопросы. Я, кстати, все-таки еще раз убедился, тоже для себя кое-что новое узнал, допустим. Я до сих пор никак не доберусь до пайки. Вот. Желаю мне и всем, кто сегодня услышал, что паять можно, но я-то это знал. Просто как-то не довелось.
Одно дело вот. Знаю, другое всем попробую это сделать.
Освоить. Вот. Как бы осваивайте, пробуйте, не бойтесь. Жизнь одна, и в этой жизни нужно сделать как можно больше техники.
Александр Аксинченко, Александр Пивин, Светлана Цветкова, Татьяна Круг.
Олег Шевкун.
Всем пока.
Всем пока.
Ага, до свидания.
Тифлострим. Путешествие продолжается.